Я толкнул дверь и вошел. Квартира была симпатичная. Незаконсервированная древность, как у Аристарха Ипатьевича, и не какой-нибудь ультрасовременный дизайн с голым кирпичом и элементами умного дома. Такое, как ни странно, очень любят устраивать в старых домах. Обычная квартира, только планировка странная. Чувствовалось, что выгорожена из части огромной квартиры. Большая гостиная, сразу направо от двери маленькая кухня, состоящими на подоконнике цветами и пряными травами в горшках. Очень по-женски. Еще одна дверь, наверное, совмещенный санузел. В гостиной стояла старинная израстовая печь, кажется, тоже действующая. По стенам висели фотографии морской тематики, в шкафах тоже хватало морских сувениров. Раковины, куски коралла, старинный или под старину медный компас. Крыша была лучше всего, потому что это была именно двускатная крыша над гостиной с большим мансардным окном. Изнутри крыша была обшита деревянными панелями, потемневшими от времени, но я сразу представил, как тут должно быть чудесно, когда идет дождь, когда капли барабанят по крыше и по стеклу. Окно, кстати, было открыто. Под ним стояла стремянка. На третьей ступени стремянки неожиданным натюрмортом стояла бутылка шампанского и два бокала. «Ну надо же!» Я пожал плечами, ухитрился зажать в одной руке бутылку за горлышко и бокалы за тонкие высокие ножки и полез в окно. Мария Белинская сидела на крыше в паре метров от окна. Смотрела на восток. Тучи разошлись, будто и не лил дождь весь прошлый день. Было достаточно светло, чтобы крыши Санкт-Петербурга лежали под нами разноцветным ковром, пробитым шпилями церквей, иглой адмиралтейства, редкими жилыми новостройками. Лахта-центр сиял вдалеке огромным, плохо ограненным драгоценным камнем. «Признай, Денис, что он портит горизонт», — сказала Мария. «Как по мне, так это ваши питерские заморочки», — сказал я, осторожно усаживаясь между окном и Белинской. Крыша была покрыта оцинкованным железом, влажным после ночи. В любом старом городе должны быть высотные элементы. Огурец в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Останкинская башня в Москве. «Москву уже ничем не испортишь», — равнодушно сказала Мария. «Такое же ужасное зрелище, как Нью-Йорк, только труба пониже и дым пожиже». «Как угодно», — сказал я, примостившись понадежнее и открывая бутылку. «Не бывал, сравнивать не могу. Сейчас будет бах, не упади». «Сам не упади». Бутылку удалось открыть аккуратно, без всякого баха. Пряча пробку в карман, все-таки культурная столица, нечего мусорить. Я спросил, почему именно крыша? Хотела уйти или прыгнуть? «Хотела вспомнить детство», — спокойно ответила Мария. «Когда была подростком, мы часто лазили по крышам. Это в Питере популярная забава. Иногда удавалось пройти поверху десяток домов. Кое-где перешагивать, кое-где прыгать. Дети не верят в смерть. Хотя насчет уйти, ты тоже в чем-то прав. Неужели крышу не контролируют?» «Почему же не контролируют? Я вижу трех снайперов. Они смотрят на нас. А если посмотришь вверх и на два часа, там висит квадрокоптер с выключенными огнями. Не уверена, что боевой, скорее наблюдательный». «У тебя зрение, как у квази», — сказал я, наклоняя бутылку. Осторожно налил бокал, протянул Марии. Та взяла, не глядя. Я наполнил еще один бокал. Бутылку зажал между колен, спросил. «Ну так что, сдаешься?» «Я же сказал Бедренцу, что не буду убегать», — равнодушно ответила Мария. «Уже хорошо. Может, заодно объяснишь, что именно ты творишь?» Я говорила. «Пытаюсь помочь людям и квази. Я хочу только добра. Если бы каждый, кто говорил мне, что хочет только добра, давал мне по рублю, я задумался, пожалуй, у меня было бы рублей 10. «Смешной ты человек, Симонов», — сказала Маша. Глотнула шампанское. «Ладно, у нас есть 15 минут. Можем поговорить». «Ты заложила бомбу и убила курсантов?» «Я их не убивала. У меня отец был капитаном. Я бы никогда...» «Знаю я, кто твои родители». «Ты заложила бомбу?» — с напором спросил я. «Да, но это...» «Понимаю, понимаю, это не смерть. Это всего лишь переход из одной формы существования в другую. Любой убийца со времен катастрофы говорит одно и то же. Вот только сам не хочет менять форму существования». Долгий и бессмысленный спор. «Ты не понимаешь, Квази, а судишь их. На этот разговор у меня уже нет времени. Я не убийца». «А тот старичок Квази и его правнук, ты к этому не причастна?» Мария молчала, потом негромко сказала. «Это случайность. Я очень сожалею, очень. Это трагедия и вина на мне». «Хорошо, хоть в чем-то мы согласны», — сказал я. Глотнул еще шампанского. Нечасто я его пью, даже в голову ударило. Может, от бессонной ночи. «Простой вопрос. Почему ты меня не убила? В поезде, в пивной, за городом, в офисе. 4 раза у тебя была возможность меня убить, но ты останавливалась. Я не моряк, мы с тобой не знакомы. Почему?» «Сам-то что думаешь?» — глядя на восток, спросила Мария. Горизонт светлел, но рассвета пока не было. «Только одна женщина в мире могла бы колебаться в такой ситуации», — сказал я. «Ну, не считая моей мамы, конечно». «Ольга?» — понимающе сказала Мария, и я вздрогнул. «Да, но ты не она». «Уверен?» — насмешливо спросила Мария. 11 лет, как-никак». У меня неожиданно заныло в груди. Сердце, что ли? «Да ну нафиг! Не надо со мной играть», — сказал я. «Человек может измениться, но не настолько. И мы знаем, кто ты. Маша Белинская. Закончила военно-медицинскую академию, самые лучшие отзывы, считалась пропавшей после катастрофы». «Но ты знала Ольгу?» «Она была моей подругой», — сказала Мария. «Лучшей. Единственной настоящей». Я подумал, что мне почему-то неприятно это слышать. Ольга была уже в прошлом, жизнь нас развела, и, в общем-то, Мария ничего особенного не сказала. Но я вдруг поймал себя на том, что в моем представлении Ольга исчезла в тот день раз и навсегда. Но совсем. У нее больше не должно было быть подруг, друзей, любовников, никого. Это было совершенно мерзкое, отвратительное убеждение. Я сам себя за него ненавидел, но знал, что оно есть. Что оно жило во мне 10 с лишним лет. Мы встретились в Вышнем Волочке через месяц после катастрофы. Так получилось. Я бежала в сторону Москвы, она в сторону Питера. Мы были вместе почти год. Тяжелый год. Сам знаешь, что тогда творилось. Потом добрались до Питера, а потом... Потом еще 2 года. «А потом?» — тихо спросил я. «Я думал о том, что Ольга была в Питере, когда я был в Москве и искал ее. Даже в те годы связаться не составило бы труда. Она не захотела». «Почему?» «Из-за того, что с ней уже не было Сашки? Или из-за Ольги?» «Потом случилась беда. Ее не стало, а я... Я вот...» «Ты уверена?» «Да», — Мария посмотрела на меня более чем. «Абсолютно уверена. Я не хочу это вспоминать, но я должна была тебе рассказать. Ради нее. Ольга тебя любила. По-настоящему». Я кивнул. Потом спросил. «Сашка?» «Когда мы встретились, она его уже потеряла», — сказала Мария. «Надеялась, что он выжил. Просила меня, если вдруг она погибнет, а я выживу, найти его. Я искала. Я не нашла. Думала, что малыш погиб. Но я рада, что ты нашел. У тебя получается встречать хороших людей. Это особый дар. Тот же Бедренец. Он ведь очень славный, хоть и закоснелый. Мария посмотрела вниз.